Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Николай Левичев, секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Государственной Думе России. И, собственно, мы поговорим об итогах третьего съезда партии и о ее парламентской деятельности. Пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8-800-222-12. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Вы можете задавать свои вопросы Николаю Левичеву. Собственно, вопрос и у меня есть. Вот съезд прошел в конце прошлой недели. В чем все-таки его суть? Вот многие обратили внимание на смену символики. Вы теперь не красно-золотые, а какие-то другие, да, в цвете?
Ну, по части символики изменение было только в отношении флага партии, потому что в прежнем варианте это было красное полотнище, на котором было написано желтым цветом «Справедливая Россия». Но издалека эти флаги сливались в кумачевый цвет, который совпадал с флагом партии КПРФ. Поэтому, в общем-то, было принято решение выбрать такие цвета, которые отличаются от тех цветов, которые заняты, по сути, другими парламентскими партиями с более биографией длинный.
То есть вы не хотите, чтобы вас путали с КПРФ, в то же время вы регулярно предлагаете компартии с вами объединиться?
Ну, вы знаете, мы предлагаем объединяться с партией КПРФ в каком смысле? Мы предлагаем объединяться в защите социально обездоленных слоев населения на площадке Государственной Думы, и мы предлагаем объединиться в разработке понятие социалистической перспективы для России. Но там, где члены партии КПРФ предпочитают ходить с хоругвами с изображением Иосифа Виссарионовича Сталина, там мы с ними объединяться не собираемся.
А практически в Думе вам как-то удалось по каким-то вопросам совместно действовать?
Совместно действовать нам удалось по очень многим вопросам. Ведь во фракции КПРФ, между прочим, так же, как и в нашей фракции, состоят не только члены партии, но и беспартийные. Например, есть такой очень известный и очень профессиональный депутат, как Олег Николаевич Смолин, которому, это не секрет уже сегодня, мы предлагали место в наших списках на выборах в Государственную Думу. Он несколько месяцев размышлял, но потом все-таки пошел по протаренной дороге, потому что он являлся депутатом фракции КПРФ в предыдущих созывах. В частности, многие законопроекты, которые Олег Николаевич Смолин вносил, касающиеся проблем развития образования, мы поддерживали даже солидарным голосованием фракции. И по ряду других вопросов мы голосовали так же, как и фракция КПРФ.
Ну вот я смотрю заголовок в «Московском комсомольце». Заголовок такой: «Неинтересная партия. Съезд «Справедливая Россия» провела в стандартах КПСС. Помпезно и скучно». А вот почему такие отзывы появляются?
Можно поинтересоваться, как фамилия корреспондента, который написал эту статью?
А вот под рукой нету, но заголовок есть, а вот фамилии нет. Как-то не обратил внимания.
Ну, напрасно. Надо обращать внимание, потому что, когда вы видите публикацию в газете, которая имеет редакцию, политическую редакцию, появляется вдруг такая заметочка на полполосы, которая...
Там четверть была.
Ну, там четверть в «Комсомольской правде» на полполосы, которая подписана фамилией никому неизвестного корреспондента, там типа там Борис Смирнов, да? Значит, знаете, что это заказная публикация, так называемая джинса.
Угу. То есть это ваши конкуренты ведут такую хитрую борьбу?
Ну, она не хитрая, она достаточно примитивная на самом деле.
Ну, есть и другие заголовки, собственно. Вот «Коммерсант», например, обратил внимание на другие вещи. «Справедливая Россия окончательно изжила в себе родину. После третьего съезда в партии установлено единоначалие». А ваш комментарий какой?
Ну, тоже довольно странный измышлизм. На съезде действительно был принят новый устав, в соответствии с которым изменилась структура руководящих органов партии, как центральных органов, так и на уровне регионального отделения. Но я могу вам сказать, что, допустим, в том коллегиальном органе, который включает наименьшее количество персоналей, да, это бюро президиума Центрального совета партии из 12 человек, присутствуют как представители партии «Родина», так и представители партии пенсионеров, так и представители партии, которые влились в «Справедливую Россию» вот за два года объединительного процесса. Это бывший руководитель Народной партии Геннадий Гудков, бывший руководитель Социалистической единой партии России Василий Борисович Шестаков. Поэтому идет большой масштабный процесс. Да? И поэтому, так сказать, пытаться там какие-то найти хитрости такие маленькие, да, ну, мне просто смешно, если честно.
Ну, единоначалие это установлено, теперь у вас, получается, такой вождь есть, Сергей Миронов, и все остальные рангом пониже.
А что было у нас раньше? Раньше был в партии один председатель, институт сопредседательства не было.
Ну, а полномочия у него расширились?
Полномочия у него расширились, но он имеет право этими полномочиями теперь делиться с более широким кругом своих коллег по партии.
Просто были такие ситуации, насколько я помню, во время выборов, когда у вас, да и не только во время выборов, там какие-то расколы в региональных отделениях, вот и перед съездом, там был конфликт в Туле, по-моему, провели сразу две конференции и спорили, кто должен выступать на вашем съезде. Это теперь прекратится после изменения устава?
Я думаю, что аналогичные процессы в той или иной степени будут продолжаться, потому что я вот вам задам такой вопрос. Вы вообще представляете себе, сколько ежедневно клеток в вашем организме отмирает, да? Значит, но, по счастью, рождается гораздо большее количество клеток, поэтому любой живой организм, он будет сопровождаться вот таким процессом, да, так сказать. Если внутри партии есть борьба за лидерство, да, на любом уровне, это говорит о том, что эта партия и ее идеалы востребованы людьми. Поэтому это совершенно нормальная, здоровая внутрипартийная конкуренция. Если она в каких-то ситуациях выплескивается вне уставные формы, ну, на то есть соответствующие органы, которые избирают делегаты съезда, контрольно-ревизионная комиссия партии, руководящие органы. Есть форматы обжалования решения, да, потому что у нас любят сейчас исключать из партии тех, кто поумнее, тех, кто покрасивее, побелее, для того, чтобы эту конкуренцию снизить. Это все тоже присутствует. Это нормальный, естественный процесс. И если хотите, мы сейчас активно общаемся с представителями социнтерна, да, то есть с десятками партий зарубежных стран, там тоже никто не отменял личную конкуренцию.
Ну что ж, в студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Государственной Думе России Николай Левичев. Мы продолжим после короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы России Николаем Левичевым, фракция «Справедливая Россия». Напомню, пейджер 961-33-33, смс плюс 7-903-743-2801 и телефон 8-800-222-12. Правда, сегодня он у нас как-то не очень хорошо работал, но будем надеяться, что дозвонится кто-то. А вот по пейджеру вопрос. Какие основные несправедливости вы усматриваете в современной России?
Самая основная несправедливость, на наш взгляд, заключается в том, что доходы работающей части населения не соответствуют реальному трудовому вкладу, И вторая особенность наша сегодняшняя – это продолжающаяся расширяться пропасть между самой богатой частью и самой бедной частью нашего общества.
Вот ваш лидер говорит о том, что пенсии должны составлять 50% от зарплаты. На съезде говорилось о том, что нужно тратить на пенсионную систему, если я не ошибаюсь, 10% валового внутреннего продукта. Ну, вы знаете, профессиональные экономисты скажут, что это непосильное бремя для экономики, она не сможет просто интенсивно развиваться. Тем не менее, собственно, где взять вот эти деньги? Коэффициент сейчас, насколько я знаю, составляет порядка 26% замещения, то есть четверть от зарплаты человек получает, будет меньше, видимо, да?
Да, я вам могу сказать, что вот депутат нашей фракции Оксана Генышевна Дмитриева вычислила коэффициент замещения по декабрю 2007 года. Он впервые в истории отечественной меньше 20%, то есть 19,5 примерно процентов.
То есть опять официальная статистика расходится с той, которая...
Официальная статистика берет получается просто больше интервал, да, год целиком. Mm-hmm. А если взять декабрь, да, то мы видим, что вот это падение коэффициента замещения продолжается на самом деле. И в этой связи те люди, которые там выйдут на пенсию к 2020 году, да, к которому должна быть реализована стратегия развития, вот там, честно говоря, там по накопительной части, значит, очень большие проблемы.
Просто вот, возвращаясь... я был в Лондоне на экономическом форуме, там просто говорили, что это будет, а это в ближайшее время, но будет. Оказывается, это уже произошло фактически.
Ну, так это происходит постоянно. Вот, надо изыскивать какие-то возможности. Одна из таких возможностей, которую мы предлагаем, в частности, в рамках проекта программы партии, заключается в том, чтобы по итогам вот, той самой приватизации, которая всем обществом на самом деле признается несправедливой, да, значит, ввести дополнительный доход, дополнительный налог, который бы прямым путем шел бы на в пенсионный фонд на увеличение пенсионных выплат.
А налог с кого?
Налог с тех, кому досталось за бесценок государственная собственность во время вот такой, значит, ваучерной приватизации, во время, ну, сами знаете.
А как определить тех, кому досталось за бесценок?
Ну, все же...
Вы списки составите?
Все же задокументировано было бы желание.
Транскрипционные списки налогоплательщика.
Конечно, да. Значит, а почему? Это, так сказать, нормальный процесс.
Золотая что, не тысяча или сто тысяч? Да, сколько этих людей будет?
Ну, согласитесь, что это лучше, чем национализация, которую призывают представители КПРФ, которая закончится просто очередной кровавой разборкой и гражданской войной внутри страны.
А мне кажется, что и то, и другое не очень хорошо. Эффективность будет низкая. Смотрите, сейчас все растет, все процветает, благосостояние народное повышается, там люди в кредит того берут, сего берут. В общем, наступил потребительский рай, а вы там кого-то пограбить хотите, они начнут выводить капиталы куда-нибудь, я не знаю, в Юго-Восточную Азию, пока это можно, и все это благосостояние рухнет.
Ну, знаете, так мы с вами можем договориться. Значит, потребительское общество затрагивает не 100% наших граждан, да, значит, целая часть нашего общества находится ниже черты бедности, и если уж на то говорить, надо вкладывать, как мы теперь говорим, в человеческий капитал, который является производительной силой.
Особенно нанотехнологии.
Да, особенно нанотехнологии. Вот в социальном плане вложение в человека – это и есть нанотехнологии.
Ну, это лучше, конечно, чем какая-нибудь Панама вот, по выкачиванию денег из бюджета. Ну, давайте подключим слушателей к эфиру. Николай Олевич готов ответить на ваши вопросы. Николай Владимирович, наушники. Александр из Москвы,
да,
пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
Я
вечер.
К вашему собеседнику хочу задать вопрос. Извините, немножко вернуть вас назад, вот когда вы говорили о политической конкуренции.
Да.
Мне хотелось бы понять, о какой политической конкуренции вы говорите, когда и партия большинства, и ну, кремлевские назначенцы, все приходят во власть, извините, получается, как с черного входа. Они минуют народный экзамен, на теледебатах их никто не слушает. используют административный ресурс. Но даже Грызлов отругал одного из губернаторов, где плохо проголосовали за «Единую Россию». Поэтому о какой вообще конкуренции политической вы говорите? Забудьте это.
Ну что ж, так где конкуренция?
Ну вот я не расслышал, к сожалению, кто задал.
Александр.
Да. Александр, ну вообще говоря, вы хотя в ироничном смысле вопрос сформулировали, но мне даже спорить не о чем. Вот мы как раз хотим, чтобы общество не забыло о политической конкуренции, а вспомнило. И в принципе, сегодня уже мы можем сказать, что наша партия способна эту политическую конкуренцию осуществлять хотя бы в части субъектов Российской Федерации. Там, где еще не до конца подстригается политический газон ежегодно, да, там, где у нас еще не феодальные анклавы, как мы говорим, да, так сказать, а более-менее динамично развивающиеся территории, там вот мы вполне можем выставить конкурентоспособную политическую силу, которая будет представлена, например, вот на сегодняшний день в 44 субъектах существуют фракции нашей партии в органах законодательной власти. Это какая-никакая публичная площадка, с которой можно дальше говорить о развитии политической культуры нашего общества. Все очень непросто, конечно, да. Есть регионы, где бессмысленно говорить о политической конкуренции, но мне кажется, что что-то меняется, и меняется не в самую худшую сторону.
Ну как же не в самую худшую сторону? Я уж тут вас поймаю. Вот смотрите, в Ставрополе единственный раз, в Ставропольском крае, ваша партия победила на выборах, вчистую взяла большинство в местной думе региональной. И что произошло в течение года? Мэр города, лидер «Справедливой России», бежал неизвестно куда. Бывший спикер Думы находится в тюрьме. Следователи МВД трясут сторонников, которые находятся на разных административных или муниципальных постах. Половина фракции «Справедливой России» перебежала в «Единую Россию». Избран новый спикер этой Думы. Половина, кстати, депутатов еще ждет, опять же, от «Справедливой России» лишения мандатов через суд. Ну, правда, губернатор тоже собрался уходить в отставку, но говорят, что на его место как раз и поставят вот этого спикера, нового сына замминистра МВД. Ну, вот живой пример, не способны вы выдерживать конкуренцию в кабинетах власти?
Ну, вы знаете, а я вот вам с другой стороны скажу, что вот у нас на съезде присутствуют делегаты Ставропольского регионального отделения партии, да, которые совсем не все убежали из партии, которые готовы и дальше, которые не готовы поступиться принципами, как раньше мы говорили, да, которые, конечно, нуждаются в политической и моральной поддержке, да, но которые понимают, что они взялись за дело, которое, ну, вообще говоря,
тяжелое дело.
Тяжелое дело, да, но которое выведет страну на путь динамичного демократического развития. Поэтому вот для меня самое большое испытание, когда я приезжаю куда-то в регион, и даже, в общем, не в областном центре, а где-нибудь там на уровне муниципального образования, там мне представляют там руководителя местного отделения партии, который рассказывает, каким притеснением, значит, их местная ячейка подвергается от представителей исполнительной власти, которые, тем не менее, верят в какие-то идеалы, верят в будущее, готовы дальше жить и работать. Я понимаю, что отступать некуда, что мы идем правильной дорогой, что за 2 года создания партии мы прошли огромный путь, что у нас за спиной, вот этот съезд и показал, да, что собрались люди, которые почувствовали, что они не винтики какие-то, а они часть, значит, большой политической силы.
Ну, понимаете, проблема в том, что конкуренция в значительной степени, вот когда возникают такие коллизии, она происходит в кабинете в одном в Кремле или в нескольких кабинетах. В одном случае вы можете защитить там своего партийного лидера на месте, а в другом не получается, и люди могут в вас не поверить, если такая ситуация будет продолжаться.
Ну, давайте поживем, увидим, да, вот там, нас все пугает уже 2 года, что люди не поверят, но пока у нас вторая по численности партия в стране, 400 37 тысяч членов партии. Многие, кстати сказать, забывают об этом, и мы иногда имеем результаты с избирательных участков, да, где там, значит, за партию проголосовало меньше, чем членов партии состоит на учете на этом избирательном участке. Это все тоже...
Это вы о честности выборов.
Ну, это я о реалиях нашего дня, да, и о том, что пройти за, там, за 10 лет или тем более там, за 2-3 года какой-то процесс становления демократии, да, ну, надо быть просто недалекими людьми, да, чтобы сейчас уже, значит, с какими-то идеальными схемами подходить. Значит, мы на пути, на трудном пути к демократии.
Давайте еще успеем слушателя до перерыва. Ефим, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел вас спросить, почему за последнее время олигархи сумели обогатиться за год, за два, там, на 20-30%, а пенсионный фонд не может так же эффективно работать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему после выборов Медведева за столом в ресторане сидели Грызлов, Миронов, Путин и новый президент Медведев? Вот. И третий вопрос. Как вам живется как депутату? Позволяет хорошо, нормально жить ваша зарплата? Спасибо.
Так. Ну, пенсионный фонд.
Начнем с конца.
Да? Давайте.
Значит, зарплата позволяет хорошо, нормально жить. Поэтому, ну, так сказать, что жаловаться? Не я эту зарплату устанавливал. Что касается посещения ресторана, ну, вы знаете, так сказать, тут мне трудно комментировать, да? Значит, в ресторан не я приглашал. Значит, этот вопрос надо задавать тому, кто...
организовал, значит, пьянку.
Организовал. Ну, насчет пьянки Сергей Михайлович Миронов вообще не употребляет спиртное уже в течение многих лет. И насколько я даже видел, там они чокались там соками или морсами. Угу. Вот, поэтому, так сказать, не надо передергивать.
Но пенсионный фонд.
Да. Что касается пенсионного фонда, это и есть главная точка противоречия нашей фракции с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. Ну, начну с такого примера. На одном из первых заседаний в этом году правительство внесло поправки в бюджет трехлетний. На то, чтобы ознакомиться с вариантами этих поправок, у нас было всего 4 дня, 2 из которых суббота и воскресенье. Тем не менее, представители нашей фракции предложили свою версию использования тех дополнительных доходов, который в размере 1 триллиона 70 миллиардов рублей предлагалось, по сути, загнать в стабилизационный фонд, ну, в тех формах, в которых он сегодня существует. А подавалось это одновременно с повышением пенсионных и социальных выплат отдельным категориям населения на 7%. Значит, мы внесли свою версию, где призывали вернуться от... На перерыв уходим, да?
Да, я вижу, что вы готовы вести вместе со мной. Я напомню, что программа «Время политики» еще будет сегодня в 22 часа, Лондонский экономический форум. А мы продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине число жертв катастрофы вертолетами 8 достигло 20. Рабочий, уцелевший при падении вертолета, скончался в больнице. Ми-8 разбился около буровой платформы «Таврида» в Черном море. Он вез на вахту сотрудников компании «Черноморнефтегаз». На интернет-сайт белорусской службы «Радио Свобода» предпринята скоординированная хакерская атака. Сервер, на котором содержится информация наших белорусских коллег, также обслуживает албанскую, азербайджанскую, таджикскую и другие службы «Радио Свобода», включая русскую. Доступ к сайтам этих служб затруднен с субботы. В Ингушетии выдворена гражданка США Мак Шанан Ли. Назрановский суд Ингушетии признал, что она находилась в республике незаконно, так как не смогла подтвердить документально, что работает на неправительственную организацию Международный комитет спасения. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги начали забастовку, требуя повышения заработной платы. На Урале более 20 рабочих Лобвинского биохимического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты за 2007 год и первые месяцы 2008. В Австрии арестован человек, 24 года продержавший в заточении свою дочь, которая за это время родила от него 7 детей. По сообщению полиции, на допросе 73-летний Йозеф Фрицель признался, что заточил девушку в подвале своего дома, когда ей было 18 лет. Сейчас Элизабет Фрицель 42 года. В Китае в железнодорожной катастрофе погибли 66 человек, более 250 ранены. 2 поезда столкнулись сегодня на рассвете в провинции Шандунь на востоке страны.
В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Мы говорим с руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе России Николаем Левичевым, секретарем Центрального Совета этой партии. Я думаю, что надо начать с того, на чем мы остановились. Все-таки вот эта ситуация с пенсионной системой, тем более, что «Единая Россия» и большинство, они вот сейчас буквально где-то 2 недели назад добавили возможности людей, так сказать, софинансировать там на 1000 заплаченных в какой-нибудь частный пенсионный фонд, государство будет добавлять тоже 1000, а для работающих пенсионеров аж 4000. Ну, с потолками, правда.
Ну, это такая, на самом деле, морковка, да, которую вешают, значит, для того, чтобы люди отказывали себе в чем-то сегодня, значит, под предлогом того, что потом им будет хорошо. Но, на самом деле, мы обратили внимание при рассмотрении вот этих поправок, да, о повышении пенсий и социальных выплат на то, что пенсии у нас все равно, даже с учетом этих добавок, продолжают увеличиваться медленнее, чем темпы инфляции, и медленнее, чем темпы роста заработной платы. То есть, опять же, к тому, с чего мы начинали, да, это при этом коэффициент замещения продолжает падать. Да? Зарплата, допустим, на 15% повышается в среднем за год, да? А пенсии на 7% повышают за тот же период времени и так далее. Так вот, возвращаясь к рассмотрению поправок в бюджет. На самом деле, я по этому поводу уже высказывался, эта ситуация заслуживает того, чтобы ее в книгу рекордов Гиннесса внести, потому что ни в одной, как мы говорим, развитой цивилизованной стране поправки в 3-летний бюджет в течение 4 дней, 2 из которых выходные, да, в парламенте не принимаются. Тем не менее, когда мы все равно внесли просчитанные поправки, которые возвращали бюджет из профицитного в бездефицитный, как это было при утверждении 3-летнего бюджета, да, значит, естественно, Единая Россия, у них теперь такой очень простой механизм, они просто не голосуют, то есть даже кнопку не надо нажимать.
А, чтобы не светиться.
Да, значит, просто там предложение не проходит. Так вот, мы предлагали там и, значит, позаботиться о стимулировании и инновационной экономики, да, значит, предусмотрев компенсацию выпадающих доходов за счет вот этого профицита бюджета, да, предусмотрели подтягивание пенсионных выплат, которые бы соответствовали темпам роста хотя бы средней заработной платы. Вот. Но, к сожалению, вот пока это только у нас получается публичная трибуна для того, чтобы заявлять свои мнения и предложения. Посмотрим, как будет дальше.
Так, вот у нас интересуются слушатели, это по СМС. Александр спрашивает, поддерживает ли «Справедливая Россия» забастовки? Ну, вы же как бы социал-демократическая партия, вы должны бороться за права трудящихся. Вот, пожалуйста, забастовка железнодорожников в понедельник началась. 14 локомотивных бригад объявили забастовку, отказавшись водить поезда, там движение было задержано и так далее. Но они долго переговаривались, так сказать, со своим руководством этого государственной компании РАО РЖД, и как ничего не могли добиться. Ну, забастовки вроде формально запрещены на транспорте, но тем не менее они их проводят. Такая интересная ситуация. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я по этому поводу думаю, что те рядовые простые граждане, которые пострадали от этой забастовки, вряд ли войдут в положение тех, кто эту забастовку организовал.
Вы против солидарности трудящихся, значит?
Нет, я за солидарность трудящихся. Я просто конкретно в этой ситуации, которая сегодня возникла, еще не успел разобраться, да, но думаю, что, наверное, не все методы доступные были использованы там, тем комитетом, который объявил забастовку, да, до того, как решится на так сказать, крайние меры. Во всяком случае, ну, вот, так сказать, я об их проблемах узнал только сегодня по факту, да, то есть там ни в нашу фракцию они не обращались.
Ну, в общем, сами виноваты, получается.
Ну, значит, что значит сами виноваты?
Ну, не ходили к вам в Думу. Если бы ходили, было бы лучше. Может, они ходили к господину Шмакову в Федерацию независимых профсоюзов России, а тот им тоже сказал, что по закону бастовать нельзя, в общем, идите и сидите в приемное у начальства. Ну, толку-то не было, наверное, от сидения у начальства. Это, слушайте, закон, который есть о забастовках, он таков, чтобы забастовки нельзя было проводить. Это уже факт.
Ну, тем не менее, вот, значит, депутат нашей фракции Александр Бурков в составе группы депутатов выезжал в Свердловскую область, да, где, как известно, люди объявили голодовку, значит, не хотели подниматься в течение долгого времени из шахты наверх, и способствовал тому, чтобы возник переговорный процесс между бастующими и менеджерами, управляющими менеджерами предприятия, вышли на подписание соглашения. Другое дело, что в результате все-таки этот переговорный процесс сорвался, потому что руководитель вот этой группы забастовщиков, да, хотел сегодня и сразу все, да, и не был готов к какому-то последовательному улучшению условий договора с работодателем.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Николай Левичев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе. И вопрос из Москвы. Сергей Михайлович, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня два вопроса к Николаю. Простите, отчество не знаю. Николай Владимирович, на второй вопрос, там, я не настаиваю. Самый первый вопрос. Само давно уже близкая к вам коммунистическая партия самослужит таким предохранительным клапаном, который выпускает гнев самонарода от правящего режима. То есть это роль, которая отвел ей самоправящий режим. Вы такой роли в дальнейшем. И второй вопрос. Готовы ли отдать свою жизнь за родину и за свою партию? На этот вопрос я сам не настаиваю ответа. Спасибо.
Ну, на самом деле, на второй вопрос мне отвечать гораздо проще, чем на первый, потому что не только я готов отдать, но и очень многие рядовые члены нашей партии, я об этом уже сегодня говорил, да, значит, очень большое количество в нашей партии людей принципиальных, которые не готовы поступаться принципами, которые и за родину, и за свою малую родину болеют, и за своих детей, и внуков болеют, и которые понимают, что если не наша партия поставит заслон монополизму всепоглощающему, то на сегодняшний день другой такой политической силы они не видят.
Николай Владимирович, да. Вы как-то так хотели сказать «чей» и застеснялись. Наверное, партии, которую возглавляет теперь президент Российской Федерации или будет возглавлять в чине премьера Владимир Владимирович Путин. Вы как с Путиным? Что-то он вас все подводит. Один раз возглавил список «Единой России», теперь саму «Единую Россию». Как-то вам трудно его критиковать. А теперь, наверное, «Единую Россию» трудно будет критиковать.
Да нет, на нашем третьем съезде с полной ясностью было сформулировано, что партия «Справедливая Россия» принимает программу партии, которая является внятной, ясной альтернативой либерально-консервативной идеологии, которая является, по словам самого же Владимира Владимировича Путина, идеологией партии «Единая Россия».
А мне кажется, что у вас общая идеология с «Единой Россией» – это идеология государственническая. Интересы государства выше интересов общества или каких-то социальных групп.
А вот я вам подарю проект программы партии, и вы увидите, что это впервые в политической практике нашей страны. Наша программа открывается разделом «Человек», затем «Семья», «Солидарность поколений» и только последний раздел «Государственное строительство и национальная безопасность». Да? Впервые сделана попытка политическую программу партии выстроить от человека к государству,
а
не наоборот.
Но это же проект еще. Ну, а вдруг вы знаете, его примут в другом виде?
Нет, это проект, который одобрен и принят за основу съездом партии. Это проект, который будет в течение ближайшего года проходить обсуждение во всех партийных организациях, а также и среди граждан. Тот проект предвыборной платформы, с которой мы шли на выборы, был отпечатан тиражом 25 миллионов экземпляров, и уж я гарантирую, что по крайней мере 20 миллионов экземпляров из них дошли до избирателей. И мы получили десятки тысяч предложений и замечаний, которые учтены при составлении этого проекта программы. Это программа, в написании которой участвовали десятки тысяч людей. Я не хочу забыть первый вопрос, который мне задал Александр по поводу КПРФ. Ну, вы знаете, я все-таки всегда как-то вот меня коробит немножко от таких вот простых квалификаций, да, клишированных. КПРФ – это тоже очень большая организация с очень непростой судьбой. Там на сегодняшний день официально больше 160 тысяч членов партии. И там тоже есть очень разные люди. Есть люди, которые живут воспоминаниями о прошлом. Есть люди, которые честно пытаются как-то улучшить сегодняшнюю жизнь. Идет, на мой взгляд, системный процесс перехода членов КПРФ в партию «Справедливая Россия». В целом ряде регионов мы видим, что этот процесс нарастает. Значит, как пойдет дальше? Значит, с кем мы будем объединяться? С рядовыми членами партии, на уровне каких-то там, может быть, там региональных отделений? Это все тоже жизнь покажет. Да? Но я думаю, что если руководство КПРФ и дальше будет вот так же огульно отрицать значение партии «Справедливая Россия» в защите интересов трудящихся, то через какое-то время эту партию разорвут просто внутренние проблемы.
Давайте еще звонок у нас. Александр из Пскова. Пожалуйста, ваш вопрос Николаю Олеговичу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Депутату, как можно прожить на пенсии 2100 рублей? Первый вопрос. И второй вопрос. Я голосовал за партию «Справедливая Россия» в декабре. Проверил, видел, как Сергей Миронов выступал, обещал пенсии советским пенсионерам, от которых по 2100, и ничего теперь после выборов не слышно. Вы хоть передайте ему, он не забыл свои обещания.
Пожалуйста.
Ну, конечно, не забыл. Значит, об этом он говорил в своем докладе на третьем съезде партии. С этим докладом можно ознакомиться на сайте справедливо.ру. К сожалению, у нас нет такой практики, чтобы федеральные газеты вырывали друг у друга текст доклада лидера одной из четырех парламентских партий, да, и для удобства населения публиковали на своих страницах.
А вы заплатите им? Они тут же напечатают?
Да, ну, значит, вот, к сожалению, пока вот нам придется распространять текст этого доклада самостоятельно, поэтому вы с ним сможете ознакомиться, ну, наверное, с некоторой задержкой.
Ну, наверное, человека интересует, а что реально-то все-таки, да, как прибавить ему,
значит,
пенсию?
Ну, первый вопрос риторический, да, на 2500 рублей прожить нельзя, и во время, кстати сказать, избирательной кампании в Думу основная критика со стороны партии «Единая Россия» в наш адрес была такая, что, значит, вот, мол, есть партии, которые строят свою кампанию на хотелках. На это мы отвечали очень просто. Значит, так может говорить только тот человек, который не пробовал прожить на 2500 или 3000 рублей в месяц, на которые вынуждены жить или делать вид, что живут значительное количество пенсионеров нашей страны. Поэтому все, что мы сегодня говорили, да, у нас есть конкретные предложения по пенсионной реформе. Мы эти предложения будем отстаивать на уровне депутатской фракции в Государственной Думе и на всех публичных политических площадках, которые существуют в нашей стране.
Владимир из Люберец, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые, уважаемый ведущий и товарищ депутат. Вот ваш лидер Миронов не устает повторять, что он в оппозиции, что он критикует «Единую Россию», жалуется на эту «Единую Россию», что та не те законы принимает. Смешно. Это председатель Совета Федерации, который может забаллотировать любой закон, не пропустить ни одного закона несправедливого, жалуется, одной рукой жалуется, а правой рукой штампует эти законы. Одобрямс, вперед, одобрямс. Так что разрешите для начала не поверить вашей партии и вашему вождю этому. Это первое. Второе. Вот Дума. Смотришь, идет пленарное заседание, голосование по такой мелочи, как закон там о бюджете, вот такая мелочь. И там в зале всего 30-40 человек мечутся и нажимают кнопки за всех. А где ГЗОТ? А где увольнение за прогул, за такой наглый прогул на виду у всего честного народа?
Спасибо.
Да. Ну, начну с того, что Владимир, уважаемый, наверное, плохо понимает себе механизм действия Совета Федерации. В Совете Федерации председатель Совета Федерации первый среди равных. Он избран на срок полномочий своими коллегами, он имеет на заседании один голос из 174. И все, что он может, это высказывать свое мнение, но опять же, в рамках регламента, да, так же, как и любой другой член Совета Федерации.
Но я бы заметил, что там нет такого подавляющего большинства членов партии «Единая Россия».
Вы ошибаетесь, значит, там...
Подавляющего нет.
Подавляющее большинство, больше, ну, я сейчас точную цифру не назову.
Там порядка 70 человек.
117 или 120, да, но уж во всяком случае больше 110 человек. И партия «Единая Россия», на самом деле, этим очень гордится, да, и попугивает, что вот... Она, вообще говоря, может теперь и в Совете Федерации при желании диктовать свои условия. Другое дело, что в регламенте Совета Федерации запрещена любого рода партийная и фракционная деятельность, и именно вот за этим обстоятельством блюдет председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов, который не позволяет там, значит, ни партийных собраний, ни партийных заседаний, ни представителям партии «Единая Россия», и тем самым, значит, и сторонникам своим, членам своей партии, да, он даже не дает собираться в стенах Совета Федерации. Поэтому я могу привести там десятки примеров, когда Сергей Миронов не голосовал так, как голосовало большинство сенаторов, представленных партией «Единая Россия». Что касается пленарного заседания, ну, я могу в свое оправдание привести только такой эпизод. Уже в этой весенней сессии на пленарном заседании рассматривался проект закона, который был внесен еще заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия, Родина» Иваном Харченко во время предыдущего созыва, где обязывалось депутатам лично голосовать за каждый закон. Но, естественно, эта поправка, ну, то есть этот законопроект, поправка к регламенту, значит, он был определенным образом, как я уже сегодня говорил, проигнорирован думским большинством.
Но я успокою нашего слушателя. Я уверен, что 8 мая явка на заседание Государственной Думы, когда будет утверждаться премьер-министр Российской Федерации, господин Путин, будет, ну, почти стопроцентной, несмотря на праздники и так далее. Тут дисциплина будет соблюдена. Давайте звонок из Белгорода еще примем. Майя Юрьевна, пожалуйста, кратко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к Николаю Владимировичу вопрос.
Пожалуйста.
Николай Владимирович, вот предыдущий звонящий вам тоже задал вопрос, но меня тоже смущает. Вот председатель «Единой России» господин Грызлов, это бывший министр внутренних дел. Что ему, собственно говоря, мешало заниматься своими должностными обязанностями? И вот сейчас возглавляя партию, он их не решает. Ваш председатель Совета Европы, кто ему мешает выполнять Конституцию России и решать все те вопросы, о которых вы говорите? И в том числе создать условия для выполнения Семейного кодекса самими гражданами. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот в условиях вертикали, выстроенной сверху, бывшими членами КПРФ, которая фактически является коррупционной вертикалью...
Ну, КПСС, наверное, только.
Ну, КПСС, да. Считаете ли вы себя последователями социнтерна, КПСС, и в том числе в части уничтожения интеллектуального меньшинства? Вот и о каком научно-техническом прогрессе можно говорить и о соблюдении Конституции?
Майя Юрьевна, слишком много вопросов. Давайте по очереди, кратко, поможем человеку разобраться.
Так, ну, значит, в таких случаях обычно с конца удобнее начинать, пока
я не возражаю.
Забыл, да? Надо сказать, что к наследию КПСС наша партия имеет весьма... такое, значит, отношение минимальное. На самом деле, сегодня мы ведем активную работу, направленную на то, чтобы вступить в социалистический интернационал. На сегодня это международная организация, очень авторитетная, которая объединяет более 160 партий, более 130 стран. Более чем в 50 странах эти партии социалистической и социал-демократической направленности являются правящими. Поэтому у них есть большой опыт работы по социальной защите населения в условиях многопартийности, когда происходит переход властных полномочий от одной партии к другой во время демократических выборов. Вот этот опыт нам сегодня очень интересен. Мы перед третьим съездом накануне провели второй международный социалистический форум. В этом форуме у нас в Москве участвовали представители 29 партий из 19 стран. Поэтому на сегодняшний день, если КПСС в свое время учила всех уму-разуму, да, как мы говорили, коммунистические рабочие партии всех стран мира, то сегодня нам не грех поучиться у тех партий, которые имеют тот социальный и политический опыт, который у нас маловато. Вот сегодня я встречался с представителями институционально-революционной партии Мексики, которая в течение последнего выборного срока потеряла контроль над исполнительной властью в стране, но сохранила контроль в законодательных органах власти там примерно в 2/3 регионов своей страны. Вот такой опыт, который, допустим, там не все европейцы нам могут транслировать, да, но что-то мы можем почерпнуть и у них. Что говорить по поводу научно-технического прогресса? Ну вот, вы знаете, у нас есть все-таки некоторая надежда, что мы здесь какое-то слово сможем сказать. Впервые у нас в Государственной Думе несколько комитетов были с барского плеча отданы под руководство представителей оппозиционных партий. В частности, новый комитет по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы возглавил член нашей партии, руководитель Уральского отделения Академии наук, академик Валерий Александрович Черешнев. Это иммунолог с мировым именем, человек, который в управлении научными организациями, да, тоже имеет большой опыт. И я, например, тоже в этот комитет записался для того, чтобы Валерию Александровичу помогать. Такая пикантная подробность. После этого и Геннадий Андреевич Зюганов записался в этот комитет. Так что в этом комитете представители оппозиционных партий присутствуют.
Мода на нанотехнологии среди оппозиции.
Да, не только на нанотехнологии. Вот, например, по моей инициативе на последнем заседании комитета было принято решение о создании совета по гуманитарным наукам при нашем комитете, куда мы включили 35 ведущих ученых-гуманитариев нашей страны. Я должен сказать, что и за времена советского периода, и за времена вот уже, так сказать, нашего российского бытия, да, это первая попытка за нанотехнологиями не упустить проблемы развития гуманитарных наук в стране. Потому что если мы хотим быть великой страной, великая страна базируется только на великих идеях.
Ну что ж, посмотрим, что с Пейджера. Зачем бороться за повышение пенсии, вводить этот пункт в свою программу? Не проще лидеру «Справедливой России» зайти в кабинет к лучшему другу Путину и просто попросить, пишет Мария. Что-то не доверяют вам. Создание «Справедливой России», спецоперация, так же, как назначение президентом Медведева. «Справедливая Россия» создана для видимой конкуренции. Назначение Медведева – это видимость, что Путин уходит в отставку. Поэтому ни в какие споры об улучшении жизни граждан верить не приходится, пишет госпожа Савельева.
Госпожа Савельева ошибается. «Справедливая Россия» – это спецпроект мировой закулис, на самом деле.
Да, вот Наталья Львовна тоже пишет.
Они сумели значит, шпионскими способами тащить 437 тысяч наших сограждан.
Да, вот наверное, опять обвиняют, всех купили, что вы, так сказать, людей вводите в заблуждение, поскольку «Справедливая Россия» – дочернее предприятие «Единой России», а господин Миронов – лучший друг Путина. Вот все упрекают вас такой дружбой. А на съезде, я слышал, тут давали интервью члены вашей партии, и говорили, что хотят видеть Дмитрия Медведева в рядах своей партии. Слушайте, у вас с Путиным не получилось, теперь вы нового президента заманиваете?
Вы знаете, вот если честно, да, прям все вот.
А что делать? Вот господин Гудков давал нашему корреспонденту такое интервью. Говорит, Медведев занимался социальными проблемами, в них разобрался, очень хороший был бы член нашей партии. Вы не согласны?
Ну, очень может быть. Вот когда он прекратит свои президентские полномочия, да, у него будет возможность выбрать одну из влиятельных отечественных партий. Я надеюсь, что к этому времени «Справедливая Россия» будет более авторитетна в нашем обществе, чем сегодня. Но мы еще раз возвращаемся к тому, что говорили до съезда еще, да, мы говорили, что на нашем съезде будет подчеркнут надпартийный характер избранного президента Российской Федерации. Мы до сих пор считаем, что пока на данном этапе развития демократических процессов в нашей стране полезнее, чтобы президент все-таки находился над вот этой межпартийной борьбой.
Ну, господин Бабаков, тем не менее, вице-спикер Думы от вашей партии, говорил о том, что вы бы хотели создать коалицию с «Единой Россией» вот при формировании нового правительства Владимира Путина. А какова ваша, собственно, реакция на эти заявления? Может быть, вы ответ какой-то получили?
Ну, моя реакция на эти заявления, по-моему, была известна в те же самые дни. Значит, Александр Михайлович, может быть, иносказательно выразился, да? Значит, мы считаем, что сегодня ни партийного правительства, ни коалиционного правительства в полном смысле этих понятий в нашей стране пока еще быть не может. Другое дело, что если возглавит правительство Владимир Владимирович Путин, за счет его личного авторитета и политического влияния, да, возрастет авторитет правительства, ну, посмотрим, к чему приведет вот, так сказать, такое перераспределение доверия граждан. Да,
то если, есть, да, не будут бегать по каждому мелкому вопросу, так сказать, за стену, как говорят?
Ну, посмотрим, да, значит, идет же, впервые в истории идет процесс перераспределения властных полномочий согласно Конституции, да? Впервые в истории у нас образовался период, когда у нас существовали и взаимодействовали два президента, да, действующий президент и вновь избранный президент. Не было такого в истории прецедента. Поэтому сейчас, ну, как бы мы в этом смысле пионеры, да, поэтому поживем, увидим. Значит, я очень оптимистически настроен.
Ну, на этой оптимистической ноте мы завершим программу «Время гостей». Гостем был Николай Левичев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе России. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Я напомню, что сегодня в 20 часов итоги дня подведет Андрей Шарый, премьер-министр России Виктор Зубков на переговорах в Киеве. Тбилиси просит у НАТО защиты от Москвы. Машинисты подмосковных электричек требуют повышения зарплаты. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный.